Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это 16 уже ноября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы продолжаем с вами наши встречи, наше обсуждение сегодня, не исключение. Напомню сразу, что у нас идет трансляция, по которой вы можете не только слушать, да, но и смотреть, что происходит в студии, хотя там не всегда нечто интересное. Вот, ну и, соответственно, писать в чатик, там есть чатик. Помимо чатика у нас есть несколько стандартных каналов коммуникации, каждый раз я о них говорю на всякий случай. Это, соответственно, смс-портал для того, чтобы не обмениваться, а посылать в студию, в эфир ведущему смс-сообщение. Для этого надо текст направить по номеру телефона +7 925 88 88 948 посредством смс-сообщения. А также самый распространенный способ коммуникации, пожалуй, это через специальный телеграм-бот. Говорит МСК-бот. В телеграме поиском находится достаточно быстро. Значит, сегодня несколько тем, ну и на самом деле, да, очень много различных новостей, которых стоит, ну, если не обсудить, то уж точно упомянуть. Ну и, соответственно, мы с вами, как обычно, сейчас это обсудим. Значит, пишет вот нам Олег Металлика, что 102-я база приведена в боевую готовность. Срочно, да? Это мы тоже обсудим, но для нас срочности нет. Я думаю, что за час точно ничего не изменится, чтобы ломать ход наших обсуждений с вами. Значит, что у нас на улицах Москвы? А на улицах Москвы стандартные 8 баллов. Причем вот вчера, честно говоря, я думал, что что-то случилось, поскольку пробок каких-то не было. Да? Дороги были более-менее свободные, причем значительно более свободные, чем в прошлый понедельник. Да, и это меня, честно говоря, удивило. Но сегодня все нормально, пробки уже есть. Все уже, как обычно, затруднено, где обычно, и никаких, скажем так, иллюзий, да, испытывать не приходится. Поэтому традиционно прошу вас быть аккуратнее, поскольку уже и ледок кое-где есть, да, и уже, ну, в общем, ситуация достаточно непростая, да, и я напомню, что я считаю, что вот это такая бесснежная пока поздняя осень, да, в темноте с точки зрения пешеходов и водителей, она опасна, да, поэтому, ну, поаккуратнее, повнимательнее. Значит, Альберт сообщает, что в Казани отравление метанолом. Сергей спрашивает, что там тишковец? Что там тишковец? Значит, давайте про погоду, действительно. Значит, наговорили они, что называется, на три статьи. Я, конечно, утрирую и шучу, иронизирую, но тем не менее. Значит, нас ожидает рекорд температур, по мнению Центра погоды ФОБОС. Высокое давление, опять барические различные столярно-слесарные инструменты, видимо. Значит, и вот самое важное. В воскресенье вслед за холодным атмосферным фронтом давление начнет расти, а температура воздуха будет понижаться. Осадки перейдут в снег и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5-10 сантиметров. То есть к выходным могут образоваться снежные небольшие сугробы. Значит, высота сугробов такая, предполагаемая, которой пока нет, по мнению синоптиков из центра ФОБОС, соответствует первой декаде декабря. В течение недели погода будет неустойчивой. В субботу давление упадет, а потом вырастет резко, да? Ну и, соответственно, завтра от минус одного до плюс одного и пасмурно. В общем, пока нормально, но к выходным какой-то, в общем, сюрприз, да, нас ожидает. Значит, что еще, да? Ну, давайте по новостям, на которые я обратил внимание, возможно, какие-то пообсуждаем. Значит, Глеб Сурало вот сообщает, в Екатеринбурге в четверг минус 17 прогнозирует, а в субботу плюс 1. натурально-барическая лесопилка какая-то, да, вот сообщает. Почему все время указывают Фобос? Раньше был гидрометцентр. Мы следим за несколькими источниками данных. Вот смотрим, кто что побольше да, расскажет, побольше напрогнозирует. Ну, посмотрим, насколько вот зафиксируем на вторник прогноз сугробов в воскресенье, да, и похолодание. Ну, посмотрим, как оно сложится. 5-10 сантиметров снега обещают. Ну, посмотрим. Давайте к новостям. Значит, Виталий Фелис, забегая вперед, как там сериал «Лукашенко против Польши»? Ну, тут уже знаете, как это... Уже не Лукашенко против Польши, уже какой-то был фильм там «Все против кого-то», да, «Народ против Ларри Флинта», условно говоря, да. Ну, там есть динамика, и динамика различная, и политическая, и событийная. Если вы не видели многочисленных видео с попытками прорыва границы, рекомендую сходить посмотреть, но на там ряде... ресурсов, да, это выложено, причем белорусы выкладывают с дронов, с коптеров видео достаточно хорошего качества. В общем, есть, например, репортаж РБК, я сегодня смотрел днем, там корреспондент с камерой в гуще событий, вот прямо непосредственно с места прорыва, да, с места применения слезогонки, там он снял очки, у него слезы в прямом эфире, соответственно... Обратите внимание, да, мы об этом тоже попозже поговорим. Сейчас сначала по мелкотемье пройдемся, да, и перейдем, соответственно, на такие более крупные темы, за которыми мы с вами следим регулярно. Значит, и «Северный поток» обсудим, да, тоже он есть в наших планах. Значит, Ирина сообщает, что Тишковец — это агент, агент Минздрава, потому что все прогнозы на выходные какие-то ужасные, чтобы люди сидели дома. Григорий из ПБ сообщает, что он смотрел какие-то репортажи, и беженцы неплохо говорят по-русски. Вы знаете, я видел только переводные, только они говорят на арабском. Причем вот, что забавно, не хочу забегать вперед, да, но скажу тоже пару слов, что забавно, там есть представители, например, таких экзотических стран, как Мали, и даже группа китайцев, которые пытаются, соответственно, тоже прорваться в Европу. Это, на мой взгляд, удивительно. Но, тем не менее, к этому позже. Давайте пока по военной тематике. Ее сегодня много. И, кстати, сегодня хочу поговорить про милитаризацию космоса. Итак, Соединенные Штаты вновь заявили о своей обеспокоенности закупкой Индии полков российских зенитных ракетных систем ЗРС С-400. Пресс-секретарь американского Минобороны формулирует это так. «Мы очень четко говорили своим индийским партнерам, что мы обеспокоены этими системами. Значит, поставка запланирована до конца года, 14 ноября. Начались, собственно, поставки. 5 полков обошлись Индии в 5,43 миллиарда долларов, более 3 триллионов рублей. Крупнейшая сделка за всю историю Рособоронэкспорта». Ну, что такое С-400, вы знаете. С-400 «Триумф», предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации. Это интересно, почему, да? Я вот обращаю внимание на, соответственно, схожесть некоторых процессов. Когда-то на заре времен, в далеком, по-моему, еще... В каком, 19-м году это случилось? Или раньше, да? Когда турки закупили наши ракетные комплексы, тогда США высказалось с такой с обеспокоенностью и сожалением. И вот за год они докрутили до... просто санкции, да, просто санкции за это. И американ-турецкие сообщения скатились туда, где они есть, несмотря на регулярные встречи, там все достаточно сложно. И вот я вижу, что те же самые сигналы сейчас подают Индии, вот, ну, есть, соответственно, такие, ну, понятно, американские стратегии насчет Индии, они, правда, не во всем подтверждаются, но у них задача вырастить Индию как антикитай, да, по крайней мере, об этом говорят эксперты по региону. И, соответственно, покупка Индии российского вооружения воспринимается чуть ли не как союзническое предательство, как когда-то воспринималось намерение Турции купить наши комплексы. Но ситуация, да, достаточно по Турции, да, понятна, она понятна, в какую сторону развивается. Кстати, господин Эрдоган сегодня высказался очень интересно. Он сказал: «Из всех существующих мировых лидеров я самый опытный». Забыл добавить «дети», да? Вот, но это он обращался к своему внутреннему так сказать, слушателю, да, к туркам, ну, это прозвучало достаточно интересно, я поэтому отметил. Значит, и последим за ситуацией с Индией, я думаю, что какие-то, ну, явные-неявные последствия будут. Однако сегодня я отмечаю, да, некоторые определенные изменения американской позиции. Возможно, это только на словах, но сейчас обсудим, что случилось. Случился тот самый онлайн-саммит, о котором мы с вами говорили, в прогнозном, так сказать, жанре, да, это саммит между Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином в формате ВКС. 3,5 ВКС — это видеоконференция, такое уже сокращение, да, известное. Продолжалось это дело около 3,5 часов, прошла в уважительной атмосфере, сказал представитель американской администрации. Цитата. «Суть самой встречи на самом деле заключалась в том, чтобы лидеры двух стран обсуждали способы регулировать ответственным образом соперничество между Соединенными Штатами и Китаем и способы установить защитные механизмы для этого соревнования». И я, честно говоря, ничего, не понял из этой фразы. Вот, но я понял другое. Во-первых, они там высказывались, как оба китайские мудрецы, вот с такой восточной иносказательностью, да? Вот, но, например, тоже комментарий этой же прекрасной женщины. «Мы не ожидаем, что подобные встречи будут неким переломным моментом, учитывая нынешнее состояние отношений между США и КНР». В Вашингтоне прорывов не ожидали, но они не последовали. А, по-моему, последовали вполне. Я пропущу то, что касалось там пандемии коронавируса. Они, кстати, не обменивались обвинениями по поводу возможной торговой сделки, по поводу ядерной программы Ирана. Это как в фигурном катании обязательная программа, да? Вот, но что, значит, что важно? Байден сказал, что Соединенные Штаты придерживается политики одного, ну, то есть единого Китая, и не поддерживает независимость Тайваня, несмотря на все те высказывания и действия, которые они делали на протяжении последних полутора месяцев. И про тренировку спецназа, и про то, что они поддержат Тайбэй, если начнется оккупация НААК, и про то, что США окажут поддержку, военную поддержку Тайваню в случае агрессии со стороны Китая. Это прям сам Байден говорил, даже не какие-то чиновники. Вот, и я напомню, что это была первая встреча этих мудрых мужчин. И, что называется, если вот так упрощать, да, то Байден по Тайбэю сдал назад. И вот это интересно. Это значит, что они ситуацию с военным, так сказать, давлением, да, с вот шагами на тему провокации войны или каких-то там военных действий, да, они, соответственно, поменяли. Может быть, конечно, как и ряд других американских лидеров, Байден еще эту тему, соответственно, забудет, да, и скажет: я не это имел в виду, мы очень ценим демократию наших партнеров в Тайбэе, мы всячески будем помогать как угодно и военной там силой в плане того обучения, которое проходит самолетами с конгрессменами, как это было, и поставками вооружения, как это тоже было. Может быть, все поменяется, но тем не менее, то, что он вслух сказал, что он поддерживает политику одного Китая, это прям важно. Поэтому я обращаю ваше внимание на онлайн-саммит, онлайн-чатик, да, этих двух мужчин. Значит, посмотрим тоже, как будет. Но я напомню, что Трамп в свое время взял и приехал в Китай. Там даже посетил китайский Макдональдс, напомню, да, и, соответственно, заключил сделку, достиг договоренности, из которых очень быстро вышел, и все вернулось на круги своя, и стало только хуже. И потом мы увидели, да, ситуацию с фактически захватом заложников с двух сторон и так далее, да, посмотрим, что будет сейчас. Вот, значит, что... То еще? А старина Джо забыл принять таблеточки, пишут в чате. Значит, Скотт Пилигрим против всех, напоминает мне этот фильм. Да, вот, против этого по поводу Лукашенко. Давайте по другим темам. Значит, соответственно, Германия приостановила... Вот я люблю громкие заголовки, которые, соответственно, одним вдохновение, да, придают и воодушевление, а других ввергает в депрессию. Да, это называется кликбейт. Германия приостановила процесс сертификации Северного потока-2. Но ничего страшного пока не произошло. По немецким правилам нужно организовать отдельную организацию, да, коммерческую, которая станет оператором газопровода на территории немецкого участка Северного потока-2. Это обсуждалось раньше, да, они там целые фонды пытались под эту тему учредить. И, в общем, это техническое такое действие, которое займет какое-то время, и процедура возобновится. Но, несмотря на всю ситуацию, опять там сегодня цены биржевые по газу шкалят, да, несмотря на это, я думаю, что необходимые и достаточные 4 месяца они протянут. Вот, значит, поэтому, ну, из этих моментов, что еще, да, такое интересное, не знаю, насколько интересное, но вот привлекло мое внимание. Значит, консультативно украинскую компанию «Нафтогаз» допустили к обсуждению сертификации, но вот в рамках консультации без права вето, потому что у них есть опыт работы с российскими газопроводами, да. Это такая небольшая пилюля, которая должна подсластить предыдущее высказывание о том, что Варшава и Киев вообще пусть не лезут, да, в этот вопрос, и мне чего тут делать. Ну, вот тут, что называется, не забыли спросить. Это вызвало воодушевленную очень такую реакцию на Украине. Мы остановим «Северный поток-2», мы напишем кляузу, почему это, ну, как обычно. В общем, даже повторять не буду, неинтересно. Но, кстати говоря, еще из этих же новостей, да, два факта. Столтенберг опроверг возможность включения Украины в НАТО, то есть вот эти надежды опять рухнули, да? Он сказал, что невозможно всех членов НАТО убедить в том, что это нужно. А это, в общем, необходимое условие, поэтому как-нибудь ассоциированным членом, как-нибудь хоть тушкой, хоть чучелом, где-нибудь рядом это побудет. Вот, соответственно, такой неприятный сюрприз, но вот зато пустили посмотреть на сертификацию «Северного потока-2». Мне это напоминает, как в рамках учения «Сибриз» украинских моряков без флота пускали посмотреть настоящие американские корабли. Да. Ну вот что-то примерно такое. На этом фоне, да, обращаю ваше внимание, тоже такая тема. Не думаю, что будем крупно ее обсуждать, но тем не менее упомяну. Путин подписал указ о гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Их товары, соответственно, признаются равными российским и могут участвовать в том числе и в госзакупках. Насколько это поможет, не знаю. Насколько это история, да, которая может помочь простым людям, но там есть еще и возможность как бы уже напрямую трансгранично помогать, невзирая на ковидные и прочие ограничения простым людям. Я надеюсь, эта помощь дойдет. В эффективность там участия в госзакупках я не очень верю, поскольку не понимаю номенклатуру товаров, которые могут республики поставить, но я надеюсь на помощь людям, и я вижу, что это еще один шаг такой вот интеграции, да, и это правильно, на мой взгляд. Значит, еще вот к новостям международным обратил внимание, там в Эфиопии идут боевые действия, да, и что-то нам вроде такой гражданской войны, но там это иногда случается, люди оттуда бегут, но вот, соответственно, чтобы не было иллюзий для определенного количества владельцев паспортов США, которые имеют двойное гражданство и проживают в столице Эфиопии, Госдепартамент призвал всех покинуть прямо сейчас, чтобы не подвергать себя риску, если окажется в ловушке столица, да? Это Нед Прайс, представитель Госдепа, сообщил. И также он добавил, что вывоза тотального не будет, как в Кабуле, да, чтобы второй раз вот в эту яму не попадаться. Он сказал, у вас есть возможность покинуть прямо сейчас. Вот, очень такая показательная история. Американцы делают выводы из Афгана в том числе. Что еще из таких новостей? Ну вот по Еревану, да, ситуация не очень понятная, что же там на самом деле происходит. Есть какие-то неподтвержденные слухи, домыслы, да, идут обстрелы вот на этом сложном участке. Они идут достаточно давно, но вот вроде говорят о уже там полноценных боевых действиях, в рамках которых погибло 15 военных Армении. И Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении, ссылаясь на договор 1997 года. Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору 1997 года, мы обращаемся к Российской Федерации с призывом защитить территориальную целостность. Вот, и, собственно, в ноябре, да, эта ситуация обострилась. Вот этот самый секретарь Совбеза Армении Армен Григорян надеется, что Москва окажет военную и дипломатическую помощь. А в телеграм-каналах множество слухов, множество позиций. Кто-то говорит, что уже о полноценном вторжении, что уже армянские войска покидают погранпосты, не то 7, не то 8. Ну вот, там, что называется, война дезинформации со всех сторон. Что на самом деле происходит, я, честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю, будем разбираться, будем следить, да. Но вот, как написал наш слушатель сегодня, да, что там 102-я наша база, да, поднята, приведена в боевую готовность. Вот. Последим, чем закончится, потому что Баку ссылается на то, что его войска присутствуют легитимно, поскольку не проведена демаркация, да, границ еще, да, после 44-дневной войны. Ну, и, как обычно, да, все считают себя в своем праве, и, соответственно, начинаются там боевые какие-то там действия, ну, по крайней мере, об этом пишут. Вот, поэтому будем за ситуацией следить, как только будет больше информации от корреспондентов российских, а не вот эти там слухи, домыслы, поскольку обе стороны, ну, просто наводнили, да, и социальные сети, и телеграм-каналы различными версиями, я так и не смог понять, где, собственно, в этом истина. Вот, еще из новостей, которые привлекли мое внимание, я тоже довожу, что называется, до вашего сведения, последим. Смотрите, вот мы периодически получаем сводки ФСБ о задержании различных экстремистов, да, и потом это имеет определенное продолжение. Они задерживают сетевые организации, например, неонацистов, да, как это было не так давно. Ну и вот, соответственно, обратил внимание, что стали публиковать сводки по новой, по новому направлению. Федеральная служба безопасности задержала более 20 человек из группировки по незаконной легализации мигрантов. Пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Федерального. 42 фигуранта обыски, 20 на территории московского региона, установили местонахождение подпольную типографию, изъяли миграционные документы, поддельные печати, штампы, материал теневой финансовой отчетности, по версии следствия, изготавливали поддельные документы, заключались фиктивные браки, фиктивное отцовство над детьми с российским гражданством, находили россиян, готовых на это за деньги. Решается вопрос о мере пресечения. Во-первых, мы посмотрим за развитием конкретно этой ситуации, потому что мне очень интересно. 42 фигуранта, там 20 задержанных. Наверняка есть какие-то списки тех самых полученных вот этих нелегальных гражданств. Вот мне очень интересно, как ситуация будет развиваться, что с этими обладателями фальшивых гражданств по фальшивым документам. Я намерен за этим последить, поэтому обращаю на это ваше внимание. Поскольку ситуация, да, с мигрантами, она достаточно неоднозначная, мы видим, что и государство внимание к ней тоже проявляет, и там меняются, например, там стратегии работы в этом направлении, вводится система мигрант, ну и, соответственно, за такие нарушения должна быть какая-то однозначная, очевидная, какие-то последствия этого должны быть, и я надеюсь, что ФСБ до нас и суд до нас доведет итог, ну, конкретно этого дела. А в целом, я думаю, что с этим начинают плотно бороться, и думаю, что таких сообщений будет много. Ну, хотелось бы системной все-таки работы в этом направлении. Мы с вами продолжим после выпуска новостей, тоже по таким темам. Давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире, и после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, это 16 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В Москве, кстати говоря, 9 баллов. Уже 9 баллов, ну, такими темпами, я думаю, что скоро увидим мы и 10-бальное затруднения на дорогах. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. А вы, пожалуйста, будьте осторожны, потому что, на мой взгляд, сейчас самое тяжелое время. Интересная новость в продолжение того, что мы обсудили, да, вот, что называется, как мне нравится, как можно провал превратить в победу. Президент Байден пошел на эту встречу после того, как в течение 10 месяцев занимался внешней политикой, меняя стратегическую обстановку. Так что он пришел на эту встречу, заняв эффективную позицию. И, в общем, не, соответственно, откатились по позициям, а наоборот, укрепили позиции США. Эффективно подготовились к онлайн-саммиту с китайцами. Это господин Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности. Тоже с лент новостей, вот ситуация в развитии. Секретарь Совбеза безопасности, Совета безопасности Армении, уже упомянут Армен Григорян, и посол Ирана в республике Аббас Бадахшан Захури во вторник обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, оперативно-тактическую обстановку. Обе стороны выразили уверенность, что можно в кратчайшее время снизить приграничную напряженность и начать процесс мирного урегулирования. Вот я, честно говоря, не понимаю, что происходит, потому что приграничная напряженность — это все-таки не нарушение территориальной целостности, да, не атака, не 15 погибших. Вот вопрос. Ну, последим, да, последим за новостями. Значит, Светланыч пишет, видимо, комментируя ситуацию по отравлению метилкой. Зеленая водка со вкусом ириски из 5-литровой баклажки. Действительно, что могло пойти не так? Но это правда, люди покупают суррогаты, травятся суррогатами. Это жуткое дело. Я вот надеюсь, что как продавцов наркотиков, да, будут жестко наказывать продавцов суррогатов. Посмотрим. Значит, хотел несколько таких полукурьезных новостей. Это не очень новость, конечно, да, но она, я уверен, да, вызовет определенный отклик эмоциональный. Каждый раз такая история. Я вот просто слежу за этим достаточно давно, и каждый раз я даже записывал какие-то рекорды. О чем идет речь? 9 депутатов Госдумы прошлого созыва отказались освобождать служебные квартиры. К 14 числу они должны были, или даже, не, к 11-му, что я вас обманываю, к 11-му, да, что я вас обманываю, к 11-му числу все бывшие депутаты, уже бывшие, должны были установлены законом, а именно такой срок, освободить казенные квартиры, в которых они проживали во время, в бытность свою депутатами. Вот, и казалось бы, какое хамство, да. Что себе позволяют 9 депутатов? А ведь это еще не все. Еще 15 квартир из этого списка предоставлены ближайшим родственникам. Там есть, там, если депутат из жутко далекого региона, у него есть право семью перевозить, да? Вот, и в каких-то в очень редких случаях оплачиваемым помощником, руководителем аппарата, да, представляется тоже квартира. И вот, соответственно, 9 плюс 15 иждивенцев на шее государства не могут освободить квартиры. Вот, значит, и, соответственно, это вызывает определенный резонанс, потому что даже Володин 15 ноября обратился к ним и заявил о необходимости срочно освободить жилье и раздал руководителям фракции список лиц, которые не выехали из служебного жилья, но имена нарушителей не назвал. Преимущественно по источникам это депутаты, конечно же, нашей с вами любимой «Единой России», но не только они. Это представители ЛДПР, и вроде как их больше, да, как, вроде как их больше в этом списке. Почему я говорю, что такое было? Дело в том, что при предыдущей избрании, да, Госдумы 7-го созыва самые отчаянные продержались до начала года. Самые отчаянные не освобождали квартиры до начала года, да. Несмотря на все увещевания, угрозы, вот, и так далее, и тому подобное. Вот, но это забавно. Но также там есть такой небольшой скандальчик, ну, не то что скандальчик, а напряженность, что поскольку депутатов стало не то что больше, партий стало больше, комитетов стало больше. А у руководителей, председателей комитетов и зампредов у них чуть-чуть другие требования к кабинетам, поскольку у них отдельная приемная должна быть, да, поскольку они принимают постоянных посетителей, в том числе из правительства, да, из смежных ведомств. Ну, у них такая вот, соответственно, есть функция на них возложена, как на предов и зампредов. Вот. И у них должны быть другие кабинеты. А также добавилась новая фракция новых людей, как вы помните, которая должна сидеть тоже отдельно, да, они должны быть сгруппированы, то есть целая проблема с логистикой. Проблема с логистикой была еще в прошлом созыве, и они все обсуждали, куда бы их перевести, в какое там здание, здание аварийное, ну, в общем, были истории. Худо-бедно эта ситуация как-то разрешается, они потесняются, да, соответственно, ужимаются, вот, но тем не менее еще вот пишут о том, что 20 депутатов пока остались без постоянных кабинетов, и эта проблема, соответственно, в процессе решения. Ну, ситуация в принципе нормальная, да, я ничего такого не вижу, но тем не менее... Это интересная новость, пожалуй, там достаточно интересная для тех, кто не следит за деятельностью парламента как такового, да, персе, что называется, с законопроектами. Кстати, по поводу законопроектов, тоже большой резонансный такой вал и комментариев, и заявлений, каких-то атак в комментариях на депутатов от «Единой России», да, вот был по поводу двух законопроектов касательно введения в России QR-кодов, там в том числе на транспорте, на самолетах и так далее, и тому подобное. В общем, по законопроекту он отправлен в регионы. В регионах он будет собирать обращения, там, поправки, критику и так далее. И я думаю, что к декабрю, к середине декабря он вернется. Ну, а судя по динамике по другим законопроектам и по стеку, да, по очереди законопроектов иного характера, я думаю, что спешить с принятием они не будут. Хотя я был уверен, что они в течение недели все это дело рассмотрят. Значит, много вопросов по Лосгейту, по господину Рашкину. Честно говоря, ничего нового пока вам доложить не могу. Андрей спрашивает, что с техосмотром в результате. Все, они приняли, да, они отменили этот техосмотр, насколько я понимаю. А Мартин пишет, что вот была бы одна фракция, и проблем бы не было бы, да. Но у нас многопартийный парламент, и в этот раз партий стало больше. Ну, такая новость, тоже на ней долго останавливаться не будем, но это забавно. Это всюду жизнь, что называется. Всюду жизнь, интриги, склоки и скандалы, как на коммунальной кухне, и парламент наш не исключение. Швон ДРС пишет в нашем в ютуб-чатике, да, цитату из классика. «Господа, подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату, бывшей кадетской фракции, бывшей Государственной Думы». Виталий Филипп считает, что парламент можно собрать по удаленке, и пускай сидят из своего Пскова. Вы знаете, ну, требуется все-таки очное присутствие, поскольку деятельность-то парламента гласна. Вот в Мосгордуме, учитывая ковидные ограничения, идут заседания в режиме вот онлайн, да, и это вызывает бурю среди оппозиционных депутатов, которые считают, что за... компьютерами единороссов и прочих неоппозиционных депутатов сидят другие люди и голосуют за них. И вот это целая тема, да, это целая тема для скандалов на каждом заседании. Поэтому тут, соответственно, может такая же быть история, поэтому пусть вакцинируются и, соответственно, сидят. Вот, значит, давайте к, ну, такой крупной теме. Итак, давайте я начну с конца, да, мы с вами обсудим ситуацию на границе, сегодняшние попытки прорыва, те самые видео с камнями, со светошумовыми гранатами, с выстрелами, с провокациями. Значит, отмечу два заявления. Поляки заявляют о том, что у них есть данные о том, что Лукашенко будет мигрантов вооружать. Лукашенко два дня назад заявил в свойственной ему манере, что у него есть данные, что беженцам будет переброшено оружие с Донбасса. Почему, как, я вообще логики не вижу. Если кто-то видит, ну, соответственно, напишите мне, почему с Донбасса, да, почему, да, ну, не знаю. Вот, тем не менее, сегодня я видел несколько записей с польской стороны, с польской пограничники, страж граничная это снимают. Ну, во-первых, они снимают, как они торжественно страдают под градом камней, закрывшись щитами. А во-вторых, вот там съемка участка леса, там мечется какая-то камуфляжная тень, не видно ничего, но слышно выстрелы из автоматического оружия. Они утверждают, что это провокация из белорусской стороны. Значит, что интересного произошло? Во-первых, помните, про лазеры мы упоминали, да, что беженцы с белорусской стороны якобы засвечивают глаза польским пограничникам. Они взяли на вооружение этот прием и сами светят лазерами тоже. Помимо этого, они включили такую пропаганду времен Второй мировой войны. Я не помню, чтобы это применялось где-то еще, по крайней мере, так массово. И через громкоговорители транслируют обращение к беженцам, а сегодня появилось новое. Они транслируют обращение к белорусским пограничникам на русском языке. И там, собственно, как вы будете смотреть в глаза своим женам и детям, если толкаете этих бедных людей к нам туда-сюда, дайте им вернуться домой. Ну, короче, прям в таких классических традициях, как в фильмах про войну. Вот поляки, соответственно, транслируют эту светомузыку, да? Вот, значит, что еще мне показалось таким привлекающим внимание? Да, есть видео, в том числе видео российских корреспондентов, как они применяют водометы по беженцам, а беженцы там столпились большой кучей, фактически уже вот на территории погранперехода сломали забор, вышли на вот эту территорию между двумя заборами, между двумя странами фактически, да, сломали один, а там из водометов и газом их потравили, и корреспондент вот РБКшный, да, попал под эту волну. И, соответственно, покидались они светошумовыми гранатами. Польское ведомство пишет о том, что светошумовые гранаты, оказывается, кидают беженцы, и беженцев вооружил светошумовыми гранатами Лукашенко. Я обращаю внимание ваше на это потому, что обе стороны, да, соответственно, занимаются информационным абсурдом, вот, и что там на самом деле происходит вот в этой части, да, ну, соответственно, более-менее очевидно из кадров, которые находятся в доступе. Я отсмотрел достаточно много интервью с самими беженцами, они уверены, что им вот-вот откроется гуманитарный коридор, они говорят, мы хотим в Германию, не мешайте нам, и так далее, и тому подобное. Вот 300-й меня обвиняет во вранье, что не с Донбасса, а с украинской стороны оружие. Я фразу читал, да. Вот. И, соответственно, беженцы прямо уверены, что их пустят, что они никуда не хотят возвращаться, и прям достаточно категорично об этом говорят. Вот. Испытывают определенные иллюзии, потому что поляки их не пропустят. Значит, заявление было Барреля. Вы помните, есть такой господин, который сказал, что с территории Беларуси ни один беженец не проникнет на территорию Евросоюза. Вот. Но что интересно, да, мне кажется, стратегия Лукашенко, вот Григорий СПБ говорит, что показывали вчера русскоязычных беженцев, я, честно говоря, не видел. Я много видео как бы посмотрел, не видел. Вот, значит, мне кажется, тактика Лукашенко, какая бы она ни была там кривенькая с точки зрения этики, да, она дает свои плоды. Почему? Потому что Лукашенко впервые за долгое-долгое время поговорил с Меркель. И по телефону поговорили с Меркель, они о ситуации на границе с Польшей. Вот, я считаю, что это и была его основная задача, да, как бы вернуть страны Евросоюза к диалогу. Воспользовался он здесь опытом Эрдогана, безусловно, да, но тоже, соответственно, принял его на вооружение, и вот, в принципе, да, какие-то подвижки есть. Я считаю, что не на уровне Польши, не на уровне Брюсселя, да, вопрос этот не решится, вот, но, учитывая, что коммуникация началась, я думаю, какое-то решение они придумают. Будет ли это вывоз беженцев куда-то там на территорию Европы, да, куда они хотят самолетами Белавия? Дадут ли ему денег для того, чтобы построить какие-то там места, где они могут жить какое-то время, да, не знаю, честно говоря, да. Тут вопрос уже других договоренностей. Кто-то считает, что вот это самое техническое приостановление признания «Северного потока-2» — это давление на Россию, чтобы Россия надавила на Белоруссию, чтобы это как-то кончилось. Я считаю, что те там 12, 15, даже 20 тысяч для Евросоюза, это не бог весть какое количество, ежедневно по другим направлениям примерно такое же количество, так или иначе, Евросоюз штурмует, вот, но тем не менее я вижу, что это, ну, процесс пошел, потому что 50 минут разговора с Меркель, да, это много. И это все было только по этой ситуации. Альберт сообщает неоднократно, что его мечтают обедать в Госдумовской столовой. Кстати говоря, там смешно. Во-первых, из-за коронавируса она была закрыта, и у новых и старых депутатов, я уж вернусь немножко назад от Лукашенко, коль скоро такое сообщение есть, были проблемы, что коммунисты голодают в Госдуме, вынуждены подпитаться черт знает чем. Потом сказали, что открылся буфет, но блюдо там негодное, да, это госпожа Дропека сказала. А потом она сказала, что на самом деле, это и справедливая Россия, за правду, что претензий нет, что она носила еду из дома, вот когда был закрыт, это было плохо. А сейчас меню ее устраивает вполне, все нормально, и столовки, и так далее. Тоже, ну, достаточно такой анекдот. Ничего там особенного нет, но я думаю, что вы можете записаться к своему депутату на прием и, соответственно, сходить в столовку. Значит, возвращаясь к Лукашенко и Меркель, да, есть ряд других еще вот обсуждений на высшем уровне. Это, например, Путин и Макрон, да, обсуждали эту историю. И вот смотрите, какой вывод. Деэскалация необходима, в том числе и необходимо, как это сформулировать-то. В общем, не допустить угроз Минска блокировать транзит газа в Европу. Макрон выразил обеспокоенность глубочайшую. Бесчеловечная инструментализация миграционных потоков, организованных Белоруссией на границе с Польшей. И призвал Путина использовать свое влияние, чтобы положить этому конец. Значит, задача, как что сказали в коммюнике, да, написано, позволить Верховному комиссару ООН по делам беженцев участвовать в оказании гуманитарной помощи. Вот, и Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси. Ну, вот в целом, мне кажется, позиция понятна и уже, собственно, процесс пошел. Тем не менее, Евросоюз усиливает давление, и согласовали министры иностранных дел в Брюсселе, согласовали пятый пакет индивидуальных санкций. Будут введены ограничения против авиакомпаний, опять, турагентств, ну, там оно вроде бы как одно, да, этот центр-курорт, физических лиц, замешанных в трафике мигрантов. Писали о том, что физическими лицами, замешанных в трафике, назначат в том числе и министр иностранных дел и самого Лукашенко и так далее, да? Значит, будут последствия по лизинговым контрактам для Белавия, по самолетам, которые в лизинге летают, обяжут вернуть. А это 29 всего в Белавии, а 17 в лизинге. То есть 17 могут пострадать, несмотря на то, что они уже прекратили возить кого бы то ни было. Вот, значит, сейчас в черном списке Евросоюза 166 физических лиц и 15 организаций. Но думаю, что буквально через неделю это будет. Значит, ну, Путин продолжает обсуждение с Лукашенко, в том числе этого кризиса. Значит, Лукашенко периодически все-таки настаивает на том, что это имеет характер военной угрозы, он через это пытается, да, как-то Россию вовлечь. Ну вот, ну вот идет, соответственно, обмен мнений, и в результате этого обмена мнений с Лукашенко поговорила Меркель, исполняющая обязанности канцлера. Что еще в этой теме? Ну, я думаю, что вы как бы посмотрели, вот Алексей ТТ пишет, что мигрантов вывели в логистические центры на территории Белоруссии. Ну, наверное, да, наверное, такое развитие тоже может быть. Значит, тема по поводу наличия в Польше уже 23 тысяч военнослужащих, которые угрожают белорусской стране, да, продолжают оставаться в медийной повестке. Ну вот, ну, я считаю, что вот он так реагирует, да, что это вот его такой, что называется, козырь в ситуации. Значит, все поддерживают со стороны Европы Польшу. Вот, 200 граждан, кстати, это интересно, 200 граждан Ирака обратились в посольство Ирака, чтобы в России, причем, чтобы помочь вернуться им на родину. 200 человек, будет организован эвакуационный рейс из Минска. Вот, значит, была история, связанная с тем, что якобы теперь они начали летать через Москву, но это уже опровергли, что там один-единственный дипломат был, вот его, собственно, стали подозревать в том, что он беженец тоже, который при закрытых рейсах через Минск теперь летит через Москву. Вот, ну, собственно, много фактов, да, много, соответственно, уже и данных непосредственно с точки. Давайте попробуем обсудить, если есть какое-то мнение. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Соответственно, звоните. Как вы думаете, чем закончится? И действительно ли на уровне Минск-Берлин вопрос начнет решаться? Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, вот интересную вещь скажу сейчас. В какой момент человек становится беженцем? Вот, например, приплывает лодочка к берегам Италии с североафриканскими беженцами. В какой момент они становятся беженцами? Вот этой юридической конструкции в международном праве как таковом нету до сих пор. Именно поэтому человек с абсолютно одними и теми же намерениями, который приплывает на лодочке, и человек, который приходит к границе другого государства, вот у них действия одни, а статус абсолютно разный. И вопрос приобретения этого статуса ни в каком международном документе не урегулирован. Как только человек попадает на другую сторону границы, то есть, условно говоря, перешагивает через колючую проволоку или перепрыгивает через нее, он тут же заявляет властям страны о своем намерении. Но чем он отличается до того, как он за 3 метра до этой колючки? И вот пока не будет решен данный вопрос, ни Лукашенко, ни Меркель, ни Макрон, никто другой эту ситуацию не разрулят никогда. И все будет заключаться в доступности логистики. То есть если лодочка плывет на итальянскую Лампедузу, то никто не будет этой лодочке выставлять, условно говоря, там ее там топить или выставлять там риф какой-нибудь, там айсберг выставлять надувной. Да? И, соответственно, если эта лодочка все-таки доплыла, то все 40 человек, которые на этой лодочке находятся, становятся, так сказать, беженцами. А если люди по сухопутной границе приехали, так сказать, там за 3-9 земель с абсолютно теми же намерениями, то дальше возникает очень интересная ситуация. Если людей продержать 2 недели, и они идут на штурм, то тут же можно сказать, посмотрите, это преступники.
Ну, смотрите, вопрос в том, является ли человек на лодочке до того, как он успел раскрыть рот и рассказать о своем статусе беженца, нарушителем? Конечно,
нарушителем
является.
Конечно, является. Более того, я вам скажу, он является нарушителем уголовной статьи за незаконное пересечение границы.
Вот, и значит, дальше вопрос доброй воли. Считать его беженцем или считать нарушителем? И здесь оптом записали всех в нарушители, правда?
Правильно, вы правильно говорите, абсолютно на 100% правильно. Но дело все в том, что, так сказать, нарушитель до перехода через колючку, это не нарушитель.
Это турист.
Это некий турист, который просто любит гулять вдоль колючки, искать грибы, там в Беларуси грибов
как
много.
Как может решиться эта правовая коллизия, как вы считаете?
Правовая коллизия, это может решиться только на уровне некоего пакта, на уровне ООН, исходя из той ситуации с миграцией и с переселением людей из неблагополучных стран и из тяжелых стран, которые сегодня в мире есть. У нас сегодня, так сказать, человек по профессии там сомалист и пират, условно говоря, может приехать попросить политическое убежище, если у него хватило денег на то, чтобы, так сказать, долететь до какой-то цивилизованной страны. А если не хватило, то или лодочка...
Спасибо за ваше мнение. Прошу прощения, мы уходим в новости. После новостей продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это 16 ноября. Вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В Москве снова 8 баллов, уже не 9, но я думаю, что это в режиме мигалки. Да, то 8, то 9. Ну, возможно, ситуация становится легче, значит, вы побыстрее доберетесь до точки назначения. Мы продолжаем обсуждать миграционный кризис во всей его, так сказать, полноте и многообразии. У нас звонок от Вайса есть. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Александр Вайс. Ну, давайте прежде всего не будем регламентировать погранслужбу той и другой стороны, которая наглядным образом уже не первый месяц демонстрирует те противоречия, которые не сходятся с инструкторами
присяги. С нормативкой, да.
То в том-то и дело, да. Почему вот, например, мигранты пытаются осесть сейчас в мутном делившемся Альбионе в Великобритании? Ну, потому что оттуда еще меньше вероятность, что их отправят не только на историческую родину, но менее привлекательные страны. Потому что в любой стране есть квоты. У меня вот родственники уезжали в одну из североамериканских стран. По той или иной программе, в том числе по программе молодых семей с детьми, есть квоты. Не надо говорить, что там любой беженец, тем более с черного континента, приедет и получает статус тем более политического беженца, для которого предусмотрена в том числе и госзащита. Не только такие сумасшедшие пособия. То, что творится сейчас на границе, это яркий катализатор того, что польская сторона, в том числе и в противовес германской стороне, откуда и не пытаются пробиться, в том числе гуманитарные конвои, в том числе, которые совсем необходимо пытаются все передать через польских пограничных, но это у них не получается. Они настроены, я имею в виду польские пограничники, их непосредственно президент и премьер Польши настроены более чем бескомпромиссно и более чем агрессивно. Естественно, польская сторона, как вы упомянули громкоговорители, еще неделю назад настраивала данных мигрантов против белорусских пограничников, призывая их не верить белорусским пограничникам, а ехать или обратно, либо непосредственно их злость переориентировать.
Политрук лжет, что-то мне это напоминает. Политрук вам лжет. Вот, переходите вот на сторону,
да,
вермахта.
Сейчас пока не примут, если закругляться, пятый пакет санкций, которые сейчас разрабатываются, не в зависимости от жесткости их применения в отношении белорусской стороны юридических лиц и белорусского президента, эта эпопея ничем не закончится. В любом случае, Польша даже после принятия этого пакета не предоставит ни воздушные коридоры, я думаю, ни в том числе ни сухопутные коридоры, чтобы они проследовали в Германию. Это более чем очевидно. Я боюсь вот то, что если российскую сторону сейчас могут приплести, потому что в любом случае запретят самолеты Белавия приземляться на германской стороне и пролетать через воздушное пространство той же Польши, а приплетут сюда Аэрофлот или из Минска, или из Москвы, это уже как получится. Поэтому, естественно, польская сторона, я вот завершаю, сейчас дотянет до настоящей русской зимы. Естественно, все это свалится на плечи Лукашенко, в том числе и та экономическая уже так называемая отягощающая на самом деле региональный бюджет пока Гродно белорусской стороны, о чем сегодня заявил официальный представитель белорусской стороны Министерства иностранных дел. Это тяжелым бременем ложится, потому что в любом случае они оказывают этим уже медицинскую помощь не только женщинам и детям, размещая их в ближайших больницах и прочих профильных медицинских центрах, но и предоставляют в том числе...
Единственный момент вынужден добавить, мы это обсуждали как-то, смотрите, дело в том, что в том замечательном взносе за визу в 2600 евро, которые взяли с каждого туриста в кавычках...
Это минимум.
Минимум, да, есть деньги, заложенные на его отлов и депортацию обратно. Поэтому деньги на взаимодействие с этой проблемой у батьки как минимум есть.
Да, вот поэтому, естественно, тут кто кого передавит. Но я думаю, в любом случае, не только пограничники, но и усиливающаяся группировка польских армейцев, в том числе с помощью уже сил, прибывших из Великобритании, с профильного спецназа, это яркая демонстрация того, что стараются, извините меня за выражение, нагнуть белорусского лидера. И это, естественно, в любом случае, Польша хотя бы этим экономически, может быть, как вы сказали в прошлом эфире, незначительная экономическая нагрузка на общий белорусский бюджет не отзовется так называемым ожидаемым эффектом для польской стороны. Но, тем не менее, я вот напомню слова сегодня белорусского представителя Министерства иностранных дел, что это в любом случае уже бьет по региональному бюджету Гродно.
Вопрос, как вы думаете, чем ситуация и когда она может закончиться? Или Лукашенко, соответственно, будет строить для них какие-то теплые казармы?
Вот, да, вот, Александр, вы совершенно правы. Сейчас главная цель – это замутить вот данных мигрантов, и в том числе не получилось с помощью громкоговорителей настроить их против непосредственно белорусской стороны. Но формально белорусская сторона права. Они приезжают туда по всем всевозможным визам, как сквозняк. И Белоруссия, если бы они просили гражданство Белоруссии, там бы было все квотировано. И многих уже давно бы выдворили.
Вопрос очень простой. Я вот тут спасибо за ваш комментарий. Во-первых, да, они уже нарушители белорусских законов. Они уже находятся на территории, на которой находиться не должны. Это уже, соответственно... правовые последствия должно иметь, однако не имеет. Вы знаете, честно говоря, белорусские правоохранители с их опытом работы с крупными скоплениями лиц, я думаю, что при наличии приказа на те самые 1,5-3 тысячи евро по-разному могут спокойно всех упаковать по Уралам или на чем они там передвигаются и на этих самых самолетах отправить до порта, что называется, убытия. Вот я не считаю, что это как-то сложно для Лукашенко. Вот, ну, вот прям не считаю, да. Я думаю, что если он будет понимать, что ситуация патовая, и что вот этот механизм, да, перестает работать, перестает приносить его политические весты, пока приносит, да, при угрозе санкций, он, тем не менее, начал говорить с Германией. Да, для него это колоссально много. С ним никто с той стороны уже не говорил давно. Он для них, ну, существовал только как мишень для санкций. Вот, соответственно, я думаю, что он спокойно их может, соответственно, отправить назад. Вот Виталий Филипп пишет примерно то же самое. У меня есть ощущение, цитирую, что это может решиться вовлечением багдадских и эрбильских функционеров. В Минск пригонят борт иракских авиалиний, отвезут их на родину. Ну и денег дадут скорее иракскому правительству, имеется в виду Евросоюз даст, для того, чтобы они там обустроились снова. Лоер пишет, Лукашенко приказал временно убрать мигрантов с границы и расселить их. Интересный сюжетный поворот. Ну, значит, ситуация имеет недоступную нам с вами дипломатическую драматургию. Да, она во что-то разворачивается. Вот, соответственно, следуют такие действия. Мы тоже будем за ней следить. 470 пишет, беженцы могут находиться в Беларуси в течение 30 дней по закону. Я видел, спасибо... коллеги, да, с канала Политвера, мне набросали видео и фото тех самых паспортов, да, тех самых паспортов беженцев с визами. Что характерно, эти самые визы преимущественно выданы максимальным сроком на месяц, максимальным. 10-15 дней. То есть большинство из товарищей, которые там сейчас находятся, теряют статус туриста. Они становятся нарушителями миграционного законодательства. Я думаю, что это Лукашенко знает гораздо лучше, чем я и вы. Да? Вот. И развитие ситуации близко. Развитие ситуации близко, поскольку уже пополнения нет, уже правовые обстоятельства иссякают. Да, ну, соответственно, посмотрим, до чего ситуация может дотянуться. Григорий из ПБ сообщает, что когда... чуть не посадили в Минске из-за пьяного пассажира. Он, говорит, начал на всякий случай, на всякий пожарный удалять телеграм-канал Некста. А Виталий Фили сообщает, что поляки в лице главы польского МИДа сказали, что понадобится 6-й пакет. Я думаю, что по их логике 7-й и 10-й уже надо вводить. Это нормально. Это нормально. А Анна спрашивает, помимо того, что она сообщает, что неплохой, недорогой буфет в Госдуме, она спрашивает, а где они заряжают на границе смартфоны? Там вот пишут, они сами сообщают, что дрова, которые белорусы дают, пауэрбанки и продукты, это стало местной валютой. То есть пауэрбанки там как-то местные жители распространяют, забирают, заряжают потом. В общем, это там налажено, так же, как подвоз налажен местными энтузиастами за деньги. То есть там целая такая микротуристическая индустрия выросла. Евгений Курочкин считает, что люди скоро поедут домой. Обидненько вышло, думал, порвутся. И Андрей спрашивает про симки. И симки тоже. И симки тоже там в ходу. Вот. Я говорю, там налажена определенная инфраструктура. Причем белорусы писали, что обидно, что простому человеку срубить дерево, да, но это достаточно там тяжелое нарушение, у которого неминуемые последствия, а беженцы там выкосили уже прилично леса. Но тут есть правовое попустительство, безусловно, и оно объяснимо, понятно, почему. Но я повторюсь, я не верю в то, что он не может это в течение там нескольких часов все ликвидировать. В конце концов, количество не такое большое. Давайте пообсуждаем, много вижу звонков. Ростислав, давайте с вами, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. А вы еще границу обсуждаете?
Да, еще границу обсуждаем.
Значит, я, насколько понимаю, профинансировал обустройство КПП «Брусги России» в рамках союзной программы «Союзная граница». Сейчас вот булыжник там из асфальта вынули. Видимо, Лукашенко потребует снова это самое, это все, чтобы Россия оплатила. Значит, вы знаете, что мне это вот... Я вчера главреду объяснял, почему я на стороне Польши в этом вопросе. Знаете, вот 20 лет назад один майор из спутникового центра ГРУ передал Израилю снимки территории Сирии и Ирака. И на суде в свое оправдание он сказал, что Израиль стратегически порядочный союзник России, а Хафиз Асад и Саддам Хусейн, они просто многолетние паразиты на нашей шее. И вот так же Лукашенко.
То есть в этом смысле вы считаете, что поляки в своем праве? Они тоже так считают? В чем вопрос-то?
Да, как вам сказать, мы прекрасно понимаем, что если сейчас это все открутится назад, батька скажет, что он ни при чем, ему там КГБ, начальник, председатель не доложил что-то и все прочее.
Смотрите, да, вот мне очень нравится двойная логика. Если мы с вами, как беспристрастные свидетели, да, не солидаризируемся ни с беженцами, ни с батькой, ни с поляками, то мы тогда помним и эпизод на греческо-турецкой границе. Мы помним и приключения беженцев сирийских, да, под, что называется, властью Эрдогана, и все эти напряженные разговоры. И вот в той ситуации, да, Эрдоган молодец. Вот он нагнул, да, как выражаются на кухнях, Европа, получив большие, гигантские деньги на обустройство этих самых лагерей, которые многие называют, в общем, лагерями смерти в том числе, да. Ну, потому что условия там ужасные, да. Потому что деньги он взял, а лагеря так себе. Его задача просто не пускать. И вот он тогда выиграл, да, он тогда в этом противостоянии выиграл. Лукашенко, по сути, делает то же самое, да, в своей логике, так же, как Эрдоган в своей. Если мы с ним не солидаризируемся, то как мы можем оценить? Поляки молодцы, потому что стоят на защите своей земли, несмотря на то, что они в Евросоюзе. И, по идее, эти самые промигрантские ценности они должны разделять. А Лукашенко попуститель, преступник, ответственен за жизни курдских и иракских женщин и детей. Так, что ли, получается?
Александр, если бы мы сейчас, вот, слушатели, колонны пошли от Гродно на Брусги, вот сказали бы, идет колонна слушателей, Ростислав, там, Бурген, там, Сергей Алексеевич, вот нас бы пограничная, это самый спецназ Лукашенко тут же бы остановил бы на подступах к Брусгам.
На подступах к Минску, я боюсь даже. Он бы нас с вами задержал бы и сказал, что мы с вами наемники Вагнера, которые приехали, соответственно, воспрепятствовать.
Да. Вот за Волоку ему это надо устроить, да, и он думает, что это самое, что он сейчас покажет, какой он крутой. Нет, Александр Григорьевич, посмотри, как поляки отлично отреагировали, посмотри, как на их стороне Европа, и в этом плане, давай-ка сворачивай ты всю эту там бандуру, там убирайте беженцев, дай людям спокойно там жить в Брусгах там и в Гродно везде.
Спасибо за ваше мнение, это тоже мнение. Я, впрочем, думаю, что пока политические весты и ситуации вытаскивает именно он. А даже не мы. Мы, как обычно, да, здесь, соответственно, пытаемся конструктивным посредником быть. Не мы, не поляки, конечно же, не литовцы, потому что, ну, соответственно, пока ситуация развивается для батьки благоприятно. Но ей недолго. Ей недолго развиваться, я думаю, что скоро будут какие-то уже ближе к финалу. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Сергей меня зовут. Задали вы достаточно конкретный вопрос. Когда и чем это закончится? Вот эти рассусоливания, кто является беженцем, кто не является беженцем, да, чушь все это. Личное мое мнение, все это закончится тогда, когда Александр Григорьевич получит желаемую
ситуацию, да.
Будет, скажем так, удовлетворена. Его какая-то цель. Вот он поговорил целый час с канцлером Германии. О чем они говорили? Хоть один комментарий есть? Что хочет Александр Григорьевич? По легчайшему взмаху его, ну, скажем так, по щелчку пальцев даже, он возьмет просто-напросто и перекроет, аннулирует визы въехавшим. Отвезет их обратно, загонит. Ну, там, конечно, шумиха поднимется другая, что вот теперь то были польские пограничники, по поводу которых все пытались там, ну, включая Папы Римского, какие-то нагоняя им до пальчиком грозили. А теперь будут белорусские военные, которые будут насильно грузить этих беженцев и отправлять их домой. Но цели, какие же цели преследует Александр Григорьевич?
Снятие санкций, это очевидно же.
Очевидное не совсем есть очевидное. Ну, как говорят у нас, ну, вернее, наше правительство наверху, то санкции нам, например, на руку. Но есть же такое мнение.
Ну, честно говоря, мне немного, да, я вот, ну, считаю, что это мы уже на поле таких размышлений и домыслов, да, то есть фактически мы можем говорить о том, сколько это продлится, месяц, неделю, три дня, да, как это может развиваться?
Александр Григорьевич не получит желаемого, а что он желает, это уже второй вопрос.
Да, по-моему, это как раз вопрос очевидный. Он желает возобновления контактов, снятия санкций, да, и возвращения, ну, к какому-то там статусу, скажем так, предыдущему.
Но ведь, Александр, ну, согласитесь, официально этого никто не сказал.
Нет, никто не сказал, это тоже домыслы, поскольку встреча-то была закрыта, ну, не встреча, разговор был закрыт, и есть только пара сообщений.
Да.
Я считаю, что сам факт — это уже его небольшое достижение. Давайте последим за ситуацией, поскольку мы не понимаем, как она завершится. Спасибо. Давайте с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, по-моему, ситуация не в его пользу складывается. Вот все думают, что он там получает. Представьте, что Польша никого не пропустит, санкции с него никаких не снимут, денег ему никаких не дадут. Мало того, допустим, несколько смертей, допустим, от обморожений, там, от каких-то заболеваний в лагере, допустим, он захочет вывезти их куда-то. А на той стороне их тоже не примут. Ни в Багдаде, ни в Дамаске, откуда он их привозил. И ему еще самому придется приплачивать, чтобы их приняли.
Ну, очень, то есть, честно говоря, я думаю, что эту проблему он решит.
А, вы так думаете? У него на нем тяжелейшие санкции. Как только...
Со стороны Багдада на нем санкции?
Нет, тяжелее санкции, что денег у него нет им платить. Страны Багдада очень захотят, конечно, за деньги они приняли.
Не, ну мы выяснили, что деньги у него есть. Он взял, что называется, аванс.
Да это не такие это там и деньги. Просто смысл какой? Если случатся смерти у него на его территории, этих беженцев, то на него неминуемо еще введут. Еще 3 пакета санкций, 10.
А на него и так введут. То есть безотносительно. Даже если они все будут там икрой черной завтракать, обедать и ужинать.
И вы представляете, что если поляки не сжалятся и никого не пропустят, что это будет? В Белоруссии ловить нечего. Он получил 4000 арабов. Непонятно, кто из них ИГИЛ и кто там вообще кто. Они куда поедут? В посольство в Москве? Говорили.
Я говорю о том, что я считаю, что он за ситуацией за сутки
заварил
справится.
Кашу заварил он такую серьезную, которая кончится смертями людей.
Это возможно.
Конечно, они попытаются сделать решительный штурм какой-нибудь, когда беженцы, когда поймут, что они не смогут проникнуть территорию Польши, они будут требовать отвезти их назад. Но у кого они будут требовать? Этих демонов белорусских? Им там никакого послабления или сострадания они не получат.
Давайте посмотрим. Это тоже позиция. Давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться. Много желающих высказаться по теме. Давайте с вами. Слушаю.
Здравствуйте. С вашего позволения, личный опыт по поводу беженцев.
Давайте.
Как-то ездил к другу, а он из-под Ужгорода. Прямо вот как раз вот украинская граница, там есть Словакия, Чехия и Карпаты. Вот. Каково было мое удивление, когда в соседнем хуторе черненькие мальчики и девочки просто шныряли оптовым количеством. Там, конечно, дело было не про тысячи, как у батьки, да, но на сотни речь шла. Вот. И там, на самом деле, и постреливали, и то, и другое. То есть, и вот предыдущий оратор сказал, что будет он делать с трупами. Вот. Так вот, под Ужгородом там просто прикапывали, и никто сильно не волновался, честно. Вот. А теперь, с вашего позволения, оптимизм. Можно?
Да, конечно. Мы за оптимизм, знаете, всегда.
Помните, был такой Плохиш, мальчиш-плохиш, один на всю планету, Ким Чен или Ким Ир Сен, ну, как корейец вот этот.
Да.
Вот. И вот когда у Китая с Америкой что-то случалось, он постоянно начинал что-то бомбы взрывать, ракеты посылать, и как-то оно все рассасывалось. Вот такой был вот Плохиш, но он классно торговал этим делом. Точнее, даже гешефты получал скорее не он, сколько Китай. Ну, вот мне так кажется, Александр Григорьевич стал нашим таким вот мальчишом-плохишом.
Ну, вы знаете, вот. Он не одинок в этой истории. Во-первых, есть Иран, который точно так же себя ведет. Во-вторых, есть господин Асад, который прекрасно понимает, что пока он хоть сколько-нибудь опасен, он существует. Как только он становится беззубым, безопасным, согласным на все, он, его существование, да, оно так же, как у Каддафи, может и закончиться. И все вот эти плохие парни, они все урок Северной Кореи усвоили очень четко. И, конечно, Лукашенко тоже это знает.
Но ведь это работает, согласитесь.
Конечно, работает. Вы посмотрите, сегодняшний обсуждаемый Байден. Давил-давил на Китай по тайбэйской линии, давил-давил. А потом раз понял, что уже серьезно дело к серьезным вопросам переходит, что никакой Конгресс ему не согласует применение военной силы. Взял и шаг назад сделал. Успех для Китая колоссальнейший. Это значит, что они могут требовать дальше закрытие этого самого американского института, который там посольство заменяет. Соответственно, разбираться с присутствием американских военных, что они здесь делают, по какому праву. То есть фактически он сдал Тайбэй одним словом. То есть ситуацию, может быть, он развернет. Но Китай повел себя точно так же, как плохой парень. И это нормальная стратегия у нас в мире.
Абсолютно с вами согласен, но что больше всего радует, у меня такое ощущение внутреннее, если оно у вас или нет, что Александр Григорьевич в определенном, так сказать, с Владимиром Владимировичем на пару разыгрывает ситуацию, потому как вот это вот озвучена была фраза, что сейчас он отключит газ, ну разве мог он без отмашки Москвы, без внутреннего согласия такое сказать?
Мог, он же знаете, сколько говорил, уверен, потому что это вызвало реакцию и Пескова, и Путина. Путин говорил об этом, кстати говоря, у него было большое достаточно содержательное интервью на выходных на эту тему, оно было по телевизору, но есть и в интернете. Посмотрите, он там и про миграционный этот кризис говорил, и про Лукашенко, и так далее, интересно. Я думаю, что батька мог такое ляпнуть, ни с кем не согласованное, что, собственно, он и делает. И в данном случае, конечно, понятно, что он на это не способен, как бы, ну, в смысле, у него будут определенные последствия с нашей стороны, но говорить он так будет.
Но в любом случае чертовски весело наблюдать, не правда ли?
Людей жалко. Мне больше всего жалко людей, поскольку, ну, вот, их здоровье, жизни, особенно детки там, которые джомани орут, выбегая к журналистам, да, вот их, соответственно, ну, это, ну, прям проблема, да. Конечно, скажут, у нас часто пишут, мне кто-то в смс-сообщение раз за разом, когда мы эту тему обсуждаем, человек пишет, не жалко любителей халявы, которые за халявой прутся, но люди живые, все равно жалко, да, все равно дети малые, даже если у них не очень разумные родители, которые лично вам не нравятся, все равно это проблема, да, когда человеческие жизни под угрозой, это всегда плохо. Давайте продолжим по другой теме уже, да, за этой, безусловно, будем следить. После выпуска новостей сейчас послушаем, что же нового произошло, и перейдем к космическому оружию.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это 16 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем всякое разные различные темы. Новости, как обычно, в Москве у нас сейчас с вами. 8 баллов по-прежнему, никакого облегчения пока нет. Ну, не 9, спасибо, но мне кажется, фактически-то как было, так и есть. В общем, тут не могу, соответственно, не поделиться с вами сообщением. Просто у человека, что называется, сердце болит. Смотрите, 177-й в СМС-сообщениях пишет. «Сколько в ваших речах ненависти к Лукашенко! Это видно невооруженным глазом!» Видимо, человек трансляцию на Ютубе смотрит. «Вы недалеко ушли от слушателя Михаила с Рублевки. Почему вы не говорите о истинных виновниках этой ситуации на границе с Польшей?» А кто истинный виновник ситуации? Вот кто, по-вашему, истинный виновник ситуации? Тот, кто этот поток в 2015 году запустил, да, и, собственно, создал такие условия, что если, как вот один из слушателей говорил, да, в какой-то момент ты нарушитель, а потом бабах ты и беженец, да, эти люди, да, но это известно, что это с американской, так сказать, подачи произошло. Вот, но я, честно говоря, прохладно отношусь ко всем акторам со всех, соответственно, участков границы. Вот, мне просто жалко людей, я, в общем, об этом говорю прямо. Не испытываю ни малейших симпатий к Лукашенко, это правда, потому что ситуация тяжелая, вот. Ну, и к полякам в данной ситуации тоже. Я понимаю, что они хотят сказать и как, да, вот, но тоже не симпатизирую. Лимузин, в эфире, здрасте.
Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Александр. Слушателю, написавшему в СМС, хочу сказать, привести такой простой пример из жизни. Допустим, живет у него сосед в подъезде, прекрасный семьянин, хороший хозяйственник, весь вообще такой хороший парень. И вдруг однажды напился и изнасиловал бабку в подъезде.
Жуть какая.
И что? Это снимает с него ответственность, что он хороший и так далее. Так что, ребята, вот конкретный случай он не представился. Я хочу вам сказать, товарищ дорогой, вы посмотрите правде в глаза. То есть по телам обычно судят. Слова есть слова, и Лукашенко достаточно много хорошего сделал для своей страны. Но в последние годы, то, что он, ну, скажем так, творяет, ну, мягко говоря, это никакие ворота. Поэтому вот...
Но мы не будем товарищеский суд Александру Григорьевичу делать. Мы следим за политической ситуацией. Спасибо за вашу позицию. Я хотел хотя бы немного поговорить о другой теме. Итак, небольшая, так сказать, матчасть. 15 ноября Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. По данным ведомства, образовавшимся после поражения противоспутниковым оружием, фрагменты не несут угрозы спутникам и космической деятельности. Фрагменты внесены в главный каталог Отечественной системы контроля космического пространства и взяты на сопровождение до прекращения их существования. Испытания, подобные проводимым в России, уже проводили в космическом пространстве США, КНР и Индия, напомнили в Минобороны. Представитель Госдепа Нед Прайс, которого мы сегодня уже упоминали, заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудные. Официальное заявление вышло в тот же день. Сказали, что это значительно увеличивает опасность для астронавтов, космонавтов на МКС и неприсутствующих там еще, видимо, тайкнавтов и прочих нафтов. В результате, по мнению Неда Прайса, появилось более 1500 обломков, которые находятся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает интересам теперь всех стран. США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России. В Пентагоне заявили, что разрабатываемое Россией противоспутниковое оружие угрожает США. Удивительно, правда? И отметили, что миру нужны общие нормы освоения околоземного пространства. Песня. Песня, не комментарий. Вот, значит... ну, определенная американская драматургия есть, значит, корреспонденты тоже писали, что вот-вот готовится и так далее. Значит, позиция проекта, директора проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старшего научного сотрудника Института ООН, рассказал, что там находятся фрагменты другого космического аппарата на этой орбите, да, тоже 82-го года, который давно прекратил работу. Вот, и, в общем, ведется дискуссия, те ли это фрагменты, не те, угрожают они, не угрожают, а на МКС, соответственно, попрятались в корабль, ну, вот потому что была угроза, да, по мнению, соответственно, следящих за ситуацией, с 11.38 до 11.44, да, вот была угроза сближения. Вот, соответственно, значит, о чем я хочу поговорить, да, что вот, например, там тоже написали, что, например, 10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника «Фэнгуин-1С», который военные КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году. Значит, существует инициатива России и Китая в ООН по запрещению размещения оружия в космосе. Эту инициативу, соответственно, все прекрасно прокатили, да, и милитаризацией космоса занимались американцы. Но вот мы видим ситуацию, когда испытывает то самое противоспутниковое оружие, да, иногда его называют противоракетным, что оно не против спутников, а против ракет на таких орбитах и так далее. Вот, когда занимается это кто-то еще, это нормально. Когда занимается Россия, это вызывает сразу, ну, такую ожесточенную реакцию. Значит, я помню, что высказывались неоднократно не о демилитаризации космоса и так далее, о том, что нужны общие правила, а господин Трамп Луну приватизировал, да, и открывал, соответственно, военные космические силы. В общем, США готовы и привержены сдерживанию агрессии и защите страны наших союзников и американских интересов от враждебных действий в космосе. В общем, боятся, что вот этот наш комплекс, да, может уничтожать на низкой орбите спутники. Но, в общем, честно говоря, реакция достаточно обширная. Реакция достаточно обширная, ну и, очевидно, да, дальше мы увидим набор различных заявлений, аналитических отчетов про то, как Россия милитаризировала космос, да, хотя вот всего состоялся всего лишь один пуск. Но даже американские некоторые эксперты пишут о том, что вот это восьмое испытание нашего комплекса «Нудель», да, оно не является космическим оружием. Это для перехвата баллистических ракет. В общем, история интересная. Я думаю, что у нас есть новая точка, наконец, такого еще одного ожесточенного противостояния. Если раньше все в такой мифологии находилось, то Трамп космос объявлял американским достоянием своим указом, что он не общечеловеческое, а только американское, да, освоение ресурсов Луны, то они много писали о том, что Россия и Китай испытывают секретное кинетическое оружие для орбитальной бомбардировки Соединенных Штатов, вот, и так далее, и тому подобное, да, но вот сейчас я думаю, что уже как-то более, соответственно, предметно будут нас обвинять, посмотрим, чем это кончится. Вот хотел обратить ваше внимание, да, на это и послушать ваше мнение. Как вы считаете, действительно ли Россия произвела недопустимые действия по милитаризации космоса? Действительно ли мы должны оправдываться, или вот как Игорь Николаев пишет, мы гордиться должны? Мы гордиться должны. Что вы по этому вопросу считаете? Телефон прямого эфира вам известен, но на всякий случай 8495-7373-94-8. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, алло.
Надо радиоприемник выключить, чтобы мы могли общаться.
Выключил, да, я выключил. Значит, действительно, нужно гордиться, естественно, нашими разработчиками. И мы по многим вопросам иногда живем, что называется, сопли. Мы, к сожалению, увлеклись игрушками, когда решался вопрос по Украине. И мы там не присутствовали в 2014 году, так сказать, занимаясь зимними играми и так далее. А нужно вот такими, это самое, показательными выступлениями ну, показывают свою, так сказать, марку, хотя, естественно, это, наверное, не очень будет восприниматься так, естественно, западными нашими партнерами, потому что все-таки экономика наша слабее, так сказать, там, так, они это понимают, так сказать, и могут втягивать нас специально в очередные...
Ну, в общем, понятно, можем повторить и будем повторять. Я, в принципе, считаю, да, что это наши абсолютные дела, да, по... Соответственно, укрепление нашей обороноспособности никого не должно касаться, тем более они позволяют себе похожие действия. А вот Григорий из ПБ, да, как специалист, уточняет, что у нас космос начинается со 100 километров, а у США с 80 миль, у них космос ниже, да, вот, ну... Кстати говоря, вот Стас пишет, мы гордиться должны высадкой на Марс или хотя бы на Луну. Сегодня видел сообщение, уж не знаю, связано оно или нет с обсуждаемой новостью. Вот, но сообщение было такое, что они собирались, НАСА, да, в 24-м году высадиться на Луну, а теперь это отложено на неизвестный срок, на несколько лет после 24-го года. Ну вот, честно говоря, не знаю, есть ли какая-то связь, но вот сообщаю. 765-й пишет, с 50 миль, Григорий из ПБ поправляется, с 50, почти в два раза американский космос ниже. Значит, 765-й пишет, насколько я знаю, Индия и США сбивали спутники на низкой орбите, ниже МКС. Такие обломки быстро сгорают и опасности не представляют. А мы, китайцы, сбили спутник на высокой орбите, выше МКС, и он теперь там долго будет мотаться. Вообще история с космическим мусором, она имеет, ну, уже не первое, да, как бы прочтение, не первое обсуждение, и мусора там действительно много. И там фильм, наверное, все смотрели с Джорджем Клуни, когда там такая выдуманная катастрофа произошла, да? Вот, мусора много, он действительно угрожает, его учитывают, за ним следят. Не знаю, насколько стало опаснее после наших, там, индийских, американских или китайских действий. Но вижу я в этом, да, определенную такое это двоемыслие со стороны американцев. В общем, типичное. Если это делают американцы, то это во имя демократии и защиты американских национальных интересов за пределами их границ. Если делает это Россия, это чудовищное обрушение всех основ мировой безопасности. Вот, соответственно, вот так я вижу ситуацию. Давайте послушаем, как ее вы видите вы. Слушаю вас.
Добрый день, Купрум меня зовут. У меня за плечами кафедра, которая сейчас называется кафедра ракетных двигателей Бауманки. Диссертацию защитил в свое время. Дело в том, что вот эта тема, она имеет несколько направлений и очень важна. Потому что так или иначе, огромное количество объектов находится на орбитах с достаточно высокой плотностью. И одно из направлений было, нужно их не просто уничтожать, но и сводить с орбиты, и, соответственно, дальше эти мелкие обломки без проблем сгорят в плотных слоях атмосферы. И заметьте, в комментариях Министерства обороны было сказано следующее, что будут сопровождать до полного их исчезновения. В данном случае исчезновение – это именно сгорание в плотных слоях атмосферы, поэтому решается несколько задач. С одной стороны, отрабатывается давно известное техническое решение, это на околоземной орбите, соответственно, убрать объект, каким-то образом его диспергировать. Ну и второе, действительно, от мусора надо, в том числе таким, ну, от отработанных объектов, в том числе таким способом надо защищаться. Так нормально, вперед с песней.
Спасибо за достаточно важный комментарий специалиста. То есть эта ситуация правильная, да, поскольку мусора, в том числе наших старых изделий, там достаточно много, надо с ними что-то делать. Да, возможно, вот этим и обусловлено это действие, хотя я, конечно, тоже думаю, что мы достаточно показательно испытали нашу технику, да, чтобы показать, что, в общем, и в космосе мы чего-то можем, несмотря на там известное скептическое отношение к нашим космическим успехам. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Конечно, безусловно, полностью поддерживаю первого и второго звонившего. Нам надо гордиться то, что мы делаем и правильно делаем. А то, что там говорят, что, мол, типа там экономика слабая, ну, не всегда надо показывать, насколько она на самом деле, какая ее объективная ситуация, мощь, это, если так можно выразиться. Это первое. Второе, я думаю, если надо будет и на 50 милях, как вот там вам специалист говорил, что у них там низкий космос, надо будет и там собьем. Просто не все всегда надо показывать. А так, молодцы. Слава Богу, слава Богу. И плевать, ну, как сказал политолог Сергей Михеев, плевать я хотел на вас. Вот так и мы, вот плевать вы хотели на ваши вот такие высказывания. Что хотим, то и делаем. Все.
Спасибо за вашу позицию. Я, впрочем, считаю, что вот мы должны отвечать максимально соблюдением дипломатического этикета. Это особая форма, да, мне кажется, да, такого общения. Потому что плевать — это, ну, не очень по-дипломатически. Но это так, замечание, что называется, на полях. А Славян спрашивает, вот интересно, если бы американцы, что бы американцы ни делали, они заявляют, что делают это для сдерживания России. А мы почему оправдываемся? Если хоть раз бы мы заявили, что мы что-то делаем для сдерживания агрессии Америки, вот бы поднялся визг. Но в целом, мне кажется, да, у нас позиция иная, да, она позиция нашей международной линии, да, она неоднозначно, неоднократно озвучена, да, это там зеркальные ответы и прочее, поэтому вот я думаю, что мы такую риторику, да, себе не позволяем. В общем, наверное, неплохо. Стратегический инвестор добавляет, кстати, вот к вопросу, да, что называется, по пиару, да, почему мы об этом узнаем от американцев? Почему мы не читаем в наших сводках новостей, что сегодня Роскосмос совместно с Министерством обороны произвел пуск изделия, которое, соответственно, уничтожило, да, помеху на орбите такой-то высоты, такого-то года изготовления, и космос стал на, там, 200 килограмм, 400, 900 килограмм чище, да. Обломки все отслеживаются и будут сопровождены до полного уничтожения. Вот этот пресс-релиз бы, несколько говоря, взбодрил бы, да, всех нас. Действительно, да, вот это стоит пересмотреть. Много людей, более грамотных, чем я, поправляют меня, что 50 миль и 100 километров — это не в два раза. Я знаю, господа, я знаю, но спасибо, что вы мне на это указываете по всем каналам коммуникации. Я считаю, что вы таким образом меня безграмотного, в общем-то, учите грамотности. Вы в эфире, слушаю вас. Да, вот так бывает тоже. Значит, затем мы последим, но думаю, что ждет нас волна. Ждет нас волна обвинений новая. Хотя, конечно, последнее время в нашу сторону обвинения сыпятся и сыпятся по разным направлениям. Что-то давно ничего не звучало по Арктике. Хотя даже по Антарктиде, там месяца полтора назад, даже по Антарктиде, собственно, были претензии по нашим научным базам там. Вот, ну, я думаю, что такое обострение, да, международного политического сезона, оно всегда бывает по осени, да, опять же, это влияет на верстку военного бюджета американцев, многое в эту логику укладывается, соответственно, потом должно быть поспокойнее. Но очень много, да, крупных политических событий впереди, а нас с вами, конечно, интересует, как будет разрешен кризис и повлияет ли это на нас, потому что мнение о том, что проблемы курдских, иракских, сомалийских, малийских и прочих беженцев будут оплачены из наших с вами карманов. Правда это или нет? Ну, соответственно, узнаем в ближайшее время, но такие опасения есть. Также есть опасения, что эти граждане попробуют как бы пробраться к нам, если там ничего не получится. Я вот, честно говоря, думаю, что это не очень реалистично, но, тем не менее, такие опасения тоже есть. В любом случае, обращаю ваше внимание, что плохо, что от этого могут пострадать люди и уже страдают. Кстати говоря, в новостях был эпизод такой одной строкой, и быстро он как-то утонул. Я обратил тоже в потоке внимание, что польский военнослужащий там погиб от инцидента с огнестрельным личным оружием. Никто больше в этой ситуации не пострадал, да? Тоже такая была заметка. Что еще по этому вопросу сказать? Но будем наблюдать и за этой ситуацией, да, хотел еще поговорить о паре тем, но, как обычно, мы с вами в наш норматив не уложились. Продолжим завтра, вот, по этой и другим темам. Желаю вам всем здоровья, времена нынче, сами понимаете, тяжелые в этом смысле, да, но ничего, я думаю, что мы с вами выстоим и продолжим обсуждение таких крупных и мелких политических и общественных тем. Думаю, что ждут нас обновления тех тем, о которых я сегодня сказал, и то, что мы обсуждали на прошлой неделе. Плюс я анонсировал вам большой выпуск, как-нибудь поговорим про антиваксеров. Пока еще, соответственно, готовлюсь. Думаю, что надо будет предметно обсудить, поскольку среди наших А слушателей и любителей этих историй тоже есть. В соцсетях творится ужас и кошмар, да, я вот почитываю иногда. Вот диву даешься, люди о чем пишут, чем они, соответственно, увлечены, да, это просто какой-то пердуха, что называется. Ну, значит, желаю всем хорошего вечера, удачно доехать до дома, если вы еще этого не сделали. Ну и в целом берегите себя. Мы завтра увидимся, продолжим, а сейчас у нас программа «Провиант».